Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! В послании к евреям Святой Дух призывает нас, детей Божьих, и так выйдем к Нему за стан, нося Его поругание. Возьмем этот стих к сегодняшней нашей проповеди за главный текст и поговорим на эту тему. Потому что сегодня, в канун пришествия Господа Иисуса за Своей Церковью, эта тема стала чрезвычайно актуальной. Поэтому необходимо, чтобы мы позволили Святому Духу вести нас во всю истину Божьего Слова. Проблема сегодняшних верующих заключается в том, что, имея Святого Духа, они часто позволяют вести себя другими вещами и интересами. Да ниспошлет Господь Иисус милость, чтобы этот стих, который Он положил нам сегодня на сердце, чтобы это слово послужило нам к послушанию по отношению ко Христу. В самом начале этой проповеди обращаю ваше внимание на тот факт, что в русском переводе этого стиха мы находим слово «стан». Ввиду трудного произношения этого слова в различных оборотах речи, я заменяю слово «стан» словом «лагерь», как в оригинале читаем, которое имеет тот же смысл, но легче и ясней произносится. Обращаю ваше внимание также на тот факт, что в оригинале этот стих начинается не словом «и так», а словом «поэтому». Это чрезвычайно важно в том смысле, чтобы глубже понять содержание этого стиха. Тогда наш стих выглядит в действительности следующим образом. «Поэтому мы выйдем к нему за лагерь, нося его поругание». И тут мы сразу задаем себе вопрос. Что имеет в виду Библия словом «поэтому»? Это слово указывает на предыдущий стих, который гласит: «Ради этого и Иисус, дабы освятить людей кровью Своею, пострадал вне врат». А теперь следует наш стих и начинается словом «поэтому». Это значит, что теперь подходит наша очередь, поэтому мы выйдем к Нему, так как Он пострадал вне врат. Обсудим с вами отдельные детали этого стиха сначала с точки зрения всеобщего достояния, а затем его применение в практической жизни. Вне лагеря должно быть местом для всех истинно верующих детей Божьих. Таких верующих, которые познали, что Господь Иисус достоин, чтобы те, которых Он искупил Своей кровью и спас для жизни вечной, Он достоин, чтобы дети Божьи вышли из лагеря мира сего и не оставили его одного. Он достоин и ждет, чтобы все дети Божьи вышли из лагеря мира сего, который отверг и умертвил его. Мир, который и сегодня его отвергает. Господь Иисус ждет, чтобы его искупленные вышли к нему из этого лагеря безбожного мира, чтобы нести его поругание. Обращаю ваше внимание на тот факт, что поругание Иисуса следует нести за пределами лагеря, а не внутри лагеря мира сего. Чтобы всем слушателям и читателям было ясно, даю некоторые объяснения к слову «выйти». «Выйти из лагеря безбожного мира» не означает в буквальном смысле «выйти из общества мира сего». Нет-нет, обратившись на основании покаяния к Иисусу, мы в духе уже вышли из мира сего, но физически мы, тем не менее, находимся в этом мире. В духе удалиться из мира сего означает не воплощаться с погибшим миром, не жить его интересами, не мыслить больше по-мирскому, а как читаем в послании филиппийцам 2 стих 5, «Ибо в вас должны быть те же помышления, какие и во Христе Иисусе». Хорошо и метко говорит нам Святой Дух о выходе из лагеря развращенного мира уже в Ветхом Завете, в Псалме 1, стихи 1 и 2. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воли его и о законе его размышляет он день и ночь». Применительно к детям Божьим это сегодня значит, что мы можем и должны свидетельствовать погибшим грешникам об Иисусе Христе, о Его любви к ним, о том, что Он и их хочет спасти для жизни вечной, но мы не должны воплощаться с этим безбожным миром. Мы должны удалиться от их преступных и греховных дел и помышления. Еще раз обращаю ваше внимание на тот факт, что поругание Иисуса следует нести за пределами лагеря, а не внутри лагеря мира сего. Многие христиане сегодняшних дней очень боязливы к страданиям, поэтому для многих из них такой шаг — выйти из лагеря — является, быть может, очень трудным, почти непреодолимым шагом. Но на таких, которые, тем не менее, совершают такой ценный шаг, покоится благоволение Небесного Отца. Это мы видим во втором послании Коринфянам, глава 6, стихи с 14 по 18. Читаю этот текст. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцем, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель». В этом тексте предельно ясно сказано, что означает выйти из лагеря погибшего мира. Поэтому заметим себе это место Писания на всю оставшуюся жизнь. Итак, Христос находится вне лагеря и там действует. А мы должны с вами сегодня уяснить себе, что в этом вопросе имеет в виду Слово Божье, что такое лагерь. А наш возлюбленный Господь Иисус находится вне лагеря, но не внутри лагеря. Наш Господь Иисус был не только вне лагеря распят, но Он и родился вне лагеря. Это очень интересно. И если эти мудрецы с Востока, как читаем об этом в Евангелии от Матфея, глава 2, стихи с 1 по 11, в действительности искали, чтобы поклониться Иисусу, то они вынуждены были как можно быстрее покинуть Иерусалим, этот религиозный лагерь, придворный лагерь мира сего. Они должны были спешить куда? В Вифлеем, куда звезда Божий путеводитель указал им путь. Точно так призывает нас Слово Божие отыскать путь, ведущий вне лагеря. Обращаю также ваше внимание на пастухов в Евангелии от Луки 2, стихи 15 и 16. И если бы эти добросовестные пастухи, пришедшие с полей Ефрафы, не пошли в Вифлеем, город Давидов, куда указал им ангел, если бы они пошли в Иерусалим, то не смогли бы поклониться Иисусу, который родился вне лагеря. И несмотря на то, что эти пастухи не были в Иерусалиме, в этом религиозном центре, а нашли Иисуса вне лагеря, в Вифлееме, то они, тем не менее, могли в Него верить. Поэтому вне лагеря мы находим настоящую веру в того, который является нашим Спасителем. Но возникает логичный вопрос. Не был ли наш Господь Иисус впоследствии часто в Иерусалиме? Конечно, Он там бывал. Но чем наш Господь Иисус наслаждался в этом лагере? С уверенностью можем сказать ничем, кроме отвержения. Это было Его наслаждение. В Иерусалиме, этом религиозном центре иудейства, мы находим Его отвержение, а в Вифлееме – Его пришествие в этот мир, а в Вифании, тоже вне лагеря, Иисус нашел любовь и преданность в ответ на Свое существо. В Иерусалиме, этом религиозном лагере, мы видим Иисуса, совершающим очищение в доме Отца Своего, то есть очищение храма. Отсюда мы видим, что оскверненный лагерь нуждался в очищении. Мы не читаем о том, что Иисус сделал очищение в Вифлееме и в Вифании. Мы не читаем о том, что Он там где-либо ходил с веревками в руках, опрокидывая столы. В лагере Господь Иисус говорит: «И дома Отца Моего не делайте домом торговли». В Иерусалиме, в лагере, мы видим Его в борьбе не за лагерное укрепление и не им вызванной борьбы, но прежде всего за субботу, которая являлась яблоком раздора против Господа Иисуса. Он был не слугой, а господином субботы, как читаем в Матфея 12, стих 8. «Ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы». В Иерусалиме, в лагере, Его враги, то есть находившиеся под влиянием сатаны евреи, искали убить Господа славы. Иоанна, глава 8. В отношении всего того, что происходило в Иерусалиме, в этом религиозном центре, мы видим Иисуса плачущим. А что, дорогие братья и сестры, происходит в наших сердцах? Как действует этот факт на наши сердца, если мы видим нашего Господа Иисуса плачущим в отношении такого вопиющего духовного состояния людей? О, этот лагерь не хотел понять и признать, что служило для его мира. В Луке 19, стихи 41-42, читаем по этому вопросу. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: „О, если бы и ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих“». Поэтому этот лагерь должен был внешне быть уничтожен, а храм разрушен, потому что он был предметом любви людей в то время. И сегодня этот лагерь живет и стоит, но в совершенно другой форме. Как именно? Этот лагерь стоит в своей самоуверенности, поэтому вера в Иисуса Христа является для него препятствием. Мы можем сказать, что все осталось как и прежде, только видимый храм разрушен, но вместо него создали замену. Дорогие братья и сестры, знаете ли вы этот лагерь? Именно то, что Слово Божие рассматривает как лагерь, знаете ли вы его? Лагерь, в котором Христос не удовлетворяет национальные плотские требования как евреев, так и всех так называемых христиан мира сего. Христос не удовлетворяет эти национальные плотские требования, потому что Он не имеет в этом лагере места и не может его иметь, потому что Его выводят из этого лагеря, как Его однажды вывели из Иерусалима, чтобы Он вне лагеря страдал и умер, и вне лагеря был погребен, чтобы этот «святой» в кавычках лагерь, как они сказали, не был осквернен мертвым Иисусом, так говорил религиозный мир этого лагеря. Еще раз спрашиваю, знаете ли вы этот лагерь? Быть может, вы чувствуете себя в этом лагере еще хорошо? Тогда признайте свою позицию, свою точку зрения, свое местонахождение, где Христос в крайнем случае во внешней форме не имеет места. Или, быть может, внутри этого лагеря Иисуса на короткое время внешне и терпят, но Слово Его, Его истину, Его дух внутри этого лагеря совершенно мало желаемо, совершенно мало соблюдается. Зато внутри этого лагеря в большом почете находятся человеческие мнения, плотские снисхождения, родственные связи, традиции, прекрасные внешние формы, всевозможные так называемые храмы, традиционные, как они говорят, богослужебные ритуалы, обычаи, литургии, колокола, органы, прекрасные хоры, ванны для крещения, в которых можно человека опрыскать, но не утапливать при крещении, как этого требует Слово Божие, прекрасное оборудование для проведения вечери, назначаемые нерожденными свыше людьми служители, как и сами высшие духовные господа. Так о них говорят, что они являются духовными, потому что мы, истинные верующие, все дети Божии, по их мнению, являемся недуховными и имеем только Иисуса в сердце. А ведь эти высшие духовные служители настолько почтенны, как они говорят, что желают всем только самого лучшего. По этому поводу я имел возможность беседовать с одной женщиной этого лагеря. На мой вопрос она ответила: «Но ведь все это так торжественно! В этом лагере в первую очередь берутся во внимание чувства человека, но не душа его. Кроме этого, там имеет место еще многое другое, что является предметом поклонения этого лагеря вообще, и все это играет там огромную роль, так что Слово Божие абсолютно затемняется всевозможными формами и видом лагеря. Находишься ли ты в этом лагере дома, или ты страстно жаждешь выйти из этого лагеря, чтобы прийти туда, где пребывает наш единственно одинокий учитель, где можно найти единственного пришельца в Иерусалиме, этого учителя, который, как когда-то Давид в бегстве от Саула, не имел куда преклонить голову, о чем читаем в Луке 9:58. «Сын человеческий не имеет где преклонить голову». Прекрасным примером для нашей темы «Выйти из лагеря» является известная всем детям Божьим личность Иоаннафана, сына царя Израиля Саула. Кто из нас не знает Иоаннафана, который вызывает к себе нашу любовь и симпатию? Я много говорил в своих проповедях об Иоаннафане, который, несмотря на свою притягательную силу, является одновременно очень загадочной личностью. Да, именно на основании своих действий он является загадочной личностью. Я приведу в этой проповеди отрезок из прошлых моих проповедей, чтобы вам напомнить о том, на кого в истории Израиля является Иоаннафан истинным прообразом. Но до этого мы рассмотрим его с точки зрения нашей сегодняшней темы, потому что личность Иоаннафана является довольно многогранной. Иоаннафан очень любил Давида как своего брата и признал его как будущего царя и предостерегал его от своего безбожного отца Саула. Иоаннафан от всего сердца хотел бы быть с Давидом, если бы между ними не стоял этот лагерь со всеми искушениями его родственников, его манерами, со всеми проявлениями царского двора и старинными традициями богослужения и так далее. Но, бедный Иоаннафан, ты один из святых ветхозаветного народа, почему ты отсутствуешь в рядах свидетелей веры в Евреях, глава 11? Тебя не достает в Евреях, глава 11, где даже блудница Раав нашла свое место. Дорогой Иоаннафан, почему ты отсутствуешь среди героев Давида? Потому что ты не мог, не хотел познать место вне лагеря, где следовало вместе с другими нести поругание, кратковременное страдание будущего царя, нести вместе с Давидом его отвержение. О, он любил его от всего сердца, этого будущего царя Давида, как прообраза Христа. Он любил его, как и многие верные дети Божьи любят сегодня Господа Иисуса во всех уровнях христианских кругов, объединениях и деноминациях. Конечно, он любил Давида, можно сказать, Иисуса, и это не забудется ему, зачтется. И со стороны Бога Небесный Отец не забудет и зачтет также всем тем, которые в настоящее время любят Иисуса, как мы об этом читаем в Иоанна 16, стих 27. «Ибо сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили меня и уверовали, что я исшел от Бога». Небесный Отец этого никогда не забудет, потому что наша любовь к Сыну и Его Отцу является мощным эхо на Его любовь к нам. И в действительности мы можем Его любить лишь потому, что Он прежде возлюбил нас. 1 Иоанна 4:19. И ни один из верующих не будет этот факт считать незначительным или ничтожным. Но ты, бедный Иоаннафан, почему ты должен был вместе с твоим отцом Саулом погибнуть на горе Гильвуйской, как читаем в первой книге Царств, 31 стих 8. На другой день филистимляне пришли грабить убитых и нашли Саула и трех сыновей его, павших на горе Гильвуйской. Обращаю особое внимание на этот стих. Почему ты должен был вместе с твоим безбожным отцом погибнуть? Ведь ты знал, что ты призван к лучшему, чем такая судьба, и верил, как читаем об этом в первой книге Царств, 23 стих 17. И сказал ему, то есть Давиду, «Не бойся, ибо не найдет тебя рука отца моего Саула, и ты будешь царствовать над Израилем, а я буду вторым по тебе, и Саул, отец мой, знает это». «Почему ты не последовал за Давидом, а бесславно погиб вместе с твоим отцом Саулом? Потому что ты сам, когда имел возможность утешить Давида этим драгоценным словом «не бойся», ты тогда не хотел разделять с Давидом путь отвержения. Даже при том условии, что ты знал, что никакая боязнь не может приблизиться как к Давиду, так и к тебе. «Не бойся», — говорит он Давиду, — «а сам боится идти вместе с Давидом этот путь вне лагеря». Иоаннафан утешает Давида, который остается в лесу, а сам пошел домой. Об этом повествует нам стих 18 в первой книге Царств 23. «И заключили они между собой завет пред лицем Господа, и Давид остался в лесу, а Иоаннафан пошел в дом свой». Затем Святой Дух напоминает нам еще один раз, когда он вернулся в лагерь. А следующее, о чем нам сообщает Святой Дух об Иоаннафане, это его позорная смерть. Причиной его смерти является притягательная сила лагеря. По этому поводу хочется просто плакать. Это был лагерь смешения, в котором мы сегодня находим постоянное место пребывания безбожников с детьми Божьими, с детьми света. Это был тот лагерь, который крепко удерживал Иоаннафана, от которого он не мог оторваться. Если бы Иоаннафан по меньшей мере оставался в лагере хотя бы образцом Христа, чтобы своим присутствием осуждал лагерь, должным образом свидетельствовал бы об истине, о состоянии своего отца, чтобы его за это выбросили из лагеря, как того слепорожденного в Евангелии от Иоанна 9. Но и этим свидетелем истины он не был. Как ценно завершилось бы тогда его славное свидетельство Давиду, когда он ему сказал «не бойся», но из боязни ушел в лагерь. Как славно было бы, если бы конец его веры был таким же, как его начало. Об этом мы находим в послании Евреям 13, стих 7. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Иоаннафан прекрасно начал, как видим в первой книге Царств, глава 18, стихи с 1 по 4. Но на основании библейского учения никто не может его взять себе образцом, потому что он больше возлюбил лагерь, чем царя, то есть Иисуса. Кто сегодня лагерь больше любит, чем Иисуса, тот может на примере истории Иоаннафана познать, что его конец будет лагерь мира сего. Гора Гильвуй является концом друга Давида. И сегодня по причине любви к оскверненному лагерю погибают верующие, друзья царя. Оскверненный лагерь нуждается в очищении. Иисус лично показывает им это очищение, но они не придают этому никакого значения. Они так устроили свой лагерь, как это им удобно. Существует пословица, которая гласит: «Как себе постелишь, так и будешь спать». Да, они больше не стоят, они лежат, потому что в своем лагере они себе так постелили. Теперь мы видим, как печально и полна ответственности эта история в связи с этим единственным предложением в послании Евреям 13, стих 13. Как печальна история Иоаннафана в связи с лагерем, и как все это полно ответственности по отношению к нам сегодня. Что говорит нам Слово Божье? Поэтому выйдем к Нему. И не по каким-либо другим причинам, а потому что мы сегодня слышали с вами, что Иисус пострадал вне врат, это говорит Слово Божие. Поэтому выйдем к Иисусу за лагерь. Здесь совершенно ясно написано, вне лагеря, чтобы не наше поругание, но поругание Иисуса нести. Почему вне лагеря? Почему за пределами лагеря? Потому что внутри лагеря ты это поругание не можешь нести. Внутри лагеря находятся единомышленники, которые отвергают Бога и Его Сына Иисуса Христа. А вне лагеря находятся те, которые любят Царя, Господа Иисуса. Любишь ли ты Его? Господь Иисус не разрешает нам ставить различные требования к другим. Точно так и в этом вопросе. И если мы, тем не менее, это будем делать, то мы являемся сектантами. Но так как мы не желаем быть сектантами, то нам этого делать не разрешается. Однако мы имеем Слово Божие, поэтому мы очень желаем, чтобы Его Слово говорило к нашим сердцам. Если бы кто-нибудь действовал в соответствии с нашим мнением или требованием, то это было бы плотское решение вопросов, которое Бог не признает. А теперь я ставлю вам, слушателям и читателям, решающий вопрос. И не в бровь, а в глаз. В какой связи, в каком отношении мы стоим к этому лагерю? Поскольку мы, дети Божьи, имеем Святого Духа, то Господь Иисус желает нам сегодня объяснить, являемся ли мы работниками лагеря или работниками Его Царствия. Он хочет нам сегодня также объяснить, что является Его волей. Он ясно выразил свою волю в Своем Слове. Это мы рассмотрим дальше в следующей проповеди, во второй части этой темы, а сегодня на этом закончим.